Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый
день. Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Так как сегодня у нас внеплановая встреча, мы обычно по вторникам записываемся. Нас «Игра престолов» подорвала.
Да.
Вот. По плану, сегодня, если был бы вторник, мы должны были бы про эпоху викингов говорить, про религию скандинавов.
Но не тут-то было.
Мы тоже будем отчасти про религию говорить, но не скандинавов, а Российской Федерации, а конкретно славного города Екатеринбурга.
Уже настораживает.
Вот. Правда, не совсем про религию, хотя, конечно, про нее чуть-чуть тоже. Но в основном не про нее. А мы будем говорить про культовые сооружения. Всю страну буквально потрясли новости, что в городе Екатеринбурге, в центре прямо, на месте прогулочного гражданского сквера собираются поставить, собственно, культовое сооружение – храм Святой Екатерины.
Ну, у нас же все теперь кругом православные, все любят храмы. Почему бы не поставить на самом хорошем видном месте храм? Очевидно, граждане за.
Там вообще интересно очень. Я это место прекрасно знаю, неоднократно там бывав. По родственным связям. Гулял там неоднократно. Храм вообще-то планировалось поставить. Не в сквере. Храм планировалось поставить. Там рядом, буквально вот со сквером, протекает река. Там сделана такая огромная запруда. Ага. Получается, ну, наверное, неправильно прудом это называть. Ну, такой канал получается. Там люди на лодках тренируются грести. Очень большой. И вот планировалось насыпать туда остров. И на острове построить храм.
Неплохо. Это, я помню, Евгений Ройзман такую тему продвигал.
Именно он. Идея у местного населения сразу родилась, а пусть они подводный сделают.
Или надувной.
Не-не, подводный хорошо, потому что, с одной стороны, останется водное пространство, и можно будет спокойно дальше на лодочках плавать, и храм будет. Одеваешься на берегу водолазный костюм, спускаешься, там тебя через перепускной шлюз пропускают, все удобно. Но это, конечно, шутка, потому что его бы, наверное, поставили бы и там, но там снизу проходит ветка метро, и огромное сооружение каменное сверху ставить, бог его знает, что получится, непонятно. Ну, решили, а что, раз там нельзя, давайте вот на месте сквера, на берегу, хорошо же.
Место козырное, да.
Это самый центр Екатеринбурга, там земля стоит.
Если с нами сравнить, то это где примерно? На какое расстояние?
Ну, это примерно где-то слегка за Михайловским замком, вот так вот.
Ага.
Ну, вот примерно вот так. Там, конечно, нет такого, как у нас,
да.
Но, тем не менее, вот аналогия почти такая, я думаю, не сильно ошибся.
Ага.
Самый главный смех, не знаю, не смех. Ну, короче говоря, проблема главная в том, что вот ровно через этот самый пруд, через Исеть, с той стороны, буквально видно глазами, невооруженными ничем, храм этот на крови, который поставлен на месте Ипатьевского дома. Это же буквально вот там.
Ипатьевский дом – это где расстреляли семью бывшего царя и самого бывшего царя.
Да.
На этом месте стоял дом. Дом этот снес Борис Николаевич Ельцин.
Чтобы не напоминало ничего. И вот там теперь стоит храм, он большой, прям, я бы сказал, очень большой. То есть, если есть желающие помолиться, ну, пожалуйста. Но оказалось, нужно еще один, потому что в Екатеринбурге же был свой кафедральный собор, что Екатерина, то нужно построить его заново. Где? Вот на месте сквера, где люди обычно гуляют с колясками.
Был его большевики подвзорвали или что?
Ну, как обычно. И нужно поставить обязательно вот такой храм вот на месте сквера.
А на том месте, где был этот храм кафедральный?
Ну, там построено всякого, теперь это что-то ломать там надо, я не помню.
Это проклятое место считается?
Да,
или
да.
Нет?
Да.
Или
там
намоленное?
Как... Непонятно. Но факт в том, что это же ломать надо, а это стоит денег.
Угу.
А зачем деньги тратить, когда можно прямо на месте сквера? Никому не нужное пустое пространство, ну, деревья-то выкорчевать, срубить, пилить недолго, а площадка отличная. Виды красивые.
Так.
Опять же, с коллегами вот через прудик можно общаться будет.
И чё, как решили вопрос?
Вопрос-то решили просто. Конкретно спонсоры – медная компания уральская.
Это они за свои деньги? За деньги медной компании
да.
хотят построить?
Да. Ну, частично, по крайней мере, точно. Не знаю уж, полностью ли, но частично точно совершенно хотят построить. Был основан замечательный, просто замечательное ООО, которое называется прям «Товарищ Христос бы прям расплакался». Я уверен, где-то он сейчас плачет. ООО «Храм Святой Екатерины».
Неплохо. С выдумкой подошли.
Да, и это ООО вроде как выкупил эту самую землю на месте сквера, и там собираются этот храм таки построить. Ага. Правда, тут же всплыло нехорошее, потому что нынче интернеты же кругом, и в этих интернетах приходит всякое публиковать на разных сайтах госзакупок и прочее, да, прочее, прочее, да, прочее. Да. При желании можно посмотреть.
То есть власти города Екатеринбурга продали землю, да?
Да.
Правильно понимаю?
Да, ну вроде как да.
Да.
Правда, тут же выяснилось, я говорю, нехорошее, ага, что там же не только храм хотят построить,
так,
там хотят построить храм и два жилых комплекса 30-этажных.
Ну, место хорошее.
Потому да, что да, место, как ты понимаешь, в центре города замечательное, там прямо недвижимость сразу будет стоить очень неплохо. Там же собирается быть некий бизнес-центр, ну, короче говоря, какой-то…
Кластер.
Кластер, да, обслуживающая инфраструктура там с бизнес-центром, с торговым центром, с фитнес-клубом, в общем, все солидно. И тут же храм, который это все будет освещать собой.
А какую часть этого парка займет вот это вот?
Ну, самую лучшую, центральную. Вот, собственно, вот там считай, что вместо парка,
ага,
вот того самого, где гуляли рядовые свердловчане, а теперь екатеринбуржцы, вот парка просто не будет. Будет.
Ага. То есть это никакая не часть, а просто вместо, ну, парка, да?
Фактически. То есть там, конечно, кое-что останется, но далеко не в полном объеме. И там, ну, думали, что на благое дело. И оказывается, гораздо лучше это благое дело, гораздо больше, чем предполагалось изначально. Не только храм, но храм, два дома и бизнес-центр.
Хорошо, да.
Вот.
Хорошо.
И все это должно построить ООО «Храм Святой Екатерины». То есть само по себе все это просто замечательно. То есть жителей никто не спрашивал вообще, нужен им сквер, не нужен им сквер, нужен ли им еще один храм. Ну, так было бы, по-моему, правильно. Узнать у, да, будущих прихожан.
Я бы поинтересовался, да.
Кто, собственно, туда ходить будет? Вот нужно поинтересоваться. Референдум какой-нибудь может провести.
Вот я жил когда-то в Купчино, да?
Да.
Вот у меня перед домом был стадион и масса спортивных площадок. Я туда заехал, когда мне было 8 лет, ну, уехал, я уж не помню, в 20, в армию меня призвали, убыл. Все это время я скакал по спортивным площадкам, играл в футбол, прекрасно проводил время. Мне бы не понравилось, если бы там что-то построили, ликвидировали мне стадион. Это место для прогулок, там мамань с колясками и все такое.
Потребление кислорода.
Да. Мне бы не понравилось. Я бы, во-первых, захотел, чтобы меня спросили, что я об этом думаю. Ну, раньше-то кровавые большевики, конечно, никого ни о чем не спрашивали.
Просто насильно строили стадион.
Да, насильно построили мне стадион, и я вынужден был заниматься спортом. А тут вот
так
сейчас…
Так, конечно, не хотел, признаюсь.
Ни в коем случае нет. А вот сейчас, в общем-то, кругом же свобода слова, демократия. Было бы неплохо у этих представителей демократии интересоваться, что вы хотите-то, как вам жить-то хочется, что вам не хватает, первое, там, больницы, школы, поликлиники, детсада, то, что для жизни нужно. Ну и в первую очередь приоритеты расставить, чего нужнее, чего хотим больше, стоянку какую-нибудь, я не знаю.
Так может, нет, просто сквер не трогать?
Да-да-да. Нет, никого не спрашивали?
Нет. Нет, а зачем?
Действительно.
Я уж молчу про то, что…
А этих людей, извините, вот, что да, я так это… А этих людей, их может, которые вот берут и продают землю в парке, в городском, не спрашивая у посетителей парка, вот взяли и продали, ваше мнение абсолютно похер, может, их какими-нибудь демократическими процедурами выбрали?
Конечно.
Нет? Конечно,
конечно,
да.
О.
Конечно. Как приятно, что вот вопросы решаются вот так.
Выборами, да, из двух и более кандидатов, да, потом, да, эти, да, кандидаты…
Опа! На вас, да. И ни перед кем ни за что не отвечают.
Нет, конечно. А что, собственно, как можно? У нас же капитализм, все можно продать и купить, если деньги, конечно, есть.
Угу.
А я хочу обратить внимание на то, что так, так вышло, ну, абсолютно случайно, что у нас народ, я бы даже сказал, люди, угу, они не все православные, более того, среди них есть просто атеисты, и, кстати говоря, их довольно много. Вот если под окном образуется храм, ну, со всем уважением и, собственно, к православной религии, и к тем, кто ее исповедует, вот когда оказывается храм около дома, там утром, как минимум по воскресеньям и на все праздники, звенят колокола по утрам, когда людям, например, хочется выспаться.
Мне это не понравится.
Вот категорически.
Даже если я не аметист, мне не понравится, я спать хочу. Мне не надо тут звенеть. Вот не надо гудеть машинами, не надо выть сигнализациями и не надо бить в колокола. Я решительно против.
Вот представляешь, ты в воскресенье, выходной день, да. А тебе будут в воскресенье в 9 утра. Угу. Сначала будет благовест, потом перезвон очень красивый. Ну и так четверть часа тебя будут развлекать, ты проснешься.
Мне вот. Это не надо, повторюсь.
Я повторяю, да, если ты, конечно, очень сильно православный и спешишь каждое воскресенье на богослужение, я как специалист, знающий проблемы изнутри, отмечу, таких подавляющее меньшинство среди православных. Основная часть православных посещает культовые сооружения профильные на Пасху и на Рождество. Все остальное время, ну, может быть, там заходит свечку поставить там иногда. Но вот на этом как бы усилия по спасению души в основном у всех заканчиваются. А звон будет каждую неделю, и, повторюсь, на праздники дополнительно.
Угу.
Я, кстати, не знаю, какой предполагается распорядок богослужений в данном перспективном храме. Может, там вообще будет каждый день службы.
Угу.
И тогда будет звон каждый день. Но в целом, конечно, в таких больших храмах оно. Суббота-воскресенье, суббота-вечерняя служба, воскресенье литургия и на праздники. Вот опять же никого не спросили, нужно им, чтобы им звенели по духам, не нужно. И опять же повторюсь, что такое храм? Ну, вдруг нас слушают люди, которые немного в теме, а те, кто не в теме, тем докладываю. Храм – это община, то есть это люди, которые постоянно данный храм посещают. Вот там эта община есть. На храм такого размера. Он большой планируется, очень большой. Потому что, повторюсь, уже третий раз через речку там есть большой кафедральный собор, угу. Который вмещает в себя ну, всех желающих. Он большой. Там можно поместиться с полным комфортом. Опять же, учитывая количество желающих, вот круглый год. Я заходил в этот храм, кстати говоря. Там что-то как-то я не видел наплыва посетителей.
Я вот тоже бывал в разных. И в христианских, и в мусульманских, и я нигде не видел никакого наплыва, ну, по будням я имею в виду, вот гигантская мечеть, в ней там вот такая полосочка поближе, я не знаю, как у них правильно называется, ну, народу совсем мало. Я понимаю, что это, так сказать, истово верующие граждане, которые считают долгом вот, прийти в мечеть в будний день помолиться там, их исчезающе мало, и в церквях то же самое, исчезающе мало. И чё?
Я помню, когда был кровавый совок и кровавое постсовковое время в начале 90-х.
Еще более кровавое.
Еще более кровавое. Да, вот я вместе со своим батюшкой постоянно находился в церкви святого Николая Угодника, которая на Охте у нас находится,
угу.
Построенная в честь победы над Наполеоном 1712 года, построена чуть-чуть позже, но имелось в виду именно это. Церковь находится на кладбище. Поэтому там всегда много народу. Ну, потому что оно на кладбище. Там, понятно, отпевание постоянно, похороны на том же самом кладбище. И оно маленькое. Поэтому там в воскресенье, в субботу на всеночной, там, в общем, люди всегда и есть. Их просто вот конкретно видно. Ну, таких церквей далеко не все. Вот когда я чуть позже постоянно посещал Спасо-Преображенский собор, памятник архитектуры, построенный в свое время архитектором Стасовым у нас в Ленинграде. Вот там я, по-моему, один раз на Пасху видел, что он был вот серьезно заполнен публикой, а все остальное время, ну, там можно на лошади ездить, в смысле площади, просторно. Которая имеет место. Народу мало, просто конкретно мало. Потому что люди, вот, которые истово верующие, они и формируют ту самую общину, ради которой вообще нужен храм. Гигантский храм нужен ради гигантской общины. Я уверяю, ее там просто физически не существует.
А ты вот как сведущий, вот мне все время мои православные друзья рассказывают, что православие – религия очень строгая.
Очень строгая.
И, например, если я себя позиционирую православным, я каждый день должен ходить в церковь?
Конечно, не каждый, про это даже речь не идет. Но, так условно, раз в две недели неплохо бы причащаться, то есть посещать литургию с утра, с раннего. Принимать таинство исповеди, а потом таинство причастия в конце службы.
Uh-huh.
То есть вот нужно 2 часа приблизительно
Отстоять.
Отстоять, да, раз, хотя бы раз в две недели. То есть про, даже про раз в неделю речь не идет. Но, оказывается, нагрузка такая, что ее, в общем, в основном люди не вывозят. Значит, это им не сильно нужно.
Да. А следующий вопрос. А это самая община? Община.
Ну, неважно.
А я в нее обязан вступить? Или как?
Нет, это… это…
Не, ну вот церковь, а мы с тобой рядом живем, и мы с тобой туда ходим. Да. Мы с тобой как-то должны…
Мы с тобой формируем общину автоматически. То есть, если ты постоянно посещаешь данную церковь…
Я вот, вижу тебя, ты видишь меня.
Да, да, да. Мы вот таким образом формируем эту самую общину. То есть, те люди, которые творят совместное молитвенное делание в этой самой церкви. А, вот кроме… мы, например, в свое время… Мы, мои родители, наши друзья и еще много-много-много кто, вот мы почему-то абсолютно не вламывались, внимание, каждое воскресенье ездить в Вырицу,
далеко,
в храм Казанской, иконы Казанской Божьей Матери. Там такая замечательная церковь деревянная есть, очень красивая. Вот там как раз подвязался в свое время теперь признанный месточтимым святым Серафим Вырицкий.
Ага.
Вот мы туда ездили. Каждое воскресенье, ну почти. Каждое.
Ну а мы с тобой вот…
Например, вот там мы были община в Вырицкой этой самой церкви.
Вот мы с тобой там встречаемся, вроде друг друга знаем, это этим ограничивается жизнь общины? Или мы с тобой какие-нибудь добрые мирские дела должны
ну,
делать?
Это если вы решите, то да, конечно. Вообще, конечно, по-хорошему говоря, если мы говорим про настоящую православную церковь, исконную, она же формировалась всегда по территориальному признаку, то есть была… округов, там несколько, там 5, 6, 7, не знаю, 10 деревень, и в центре одно село, которое отличается от деревни наличием, собственно, церкви. Это сформировалась такая система всего лишь в 13 веке,
угу.
Не так давно,
да.
В 13 и 14 так это вот начало формироваться. Вот это все вместе называется верфь, это сельская община. И так как у вас одна церковь, вы естественным образом формируете церковную общину тоже. Соответственно, вы просто раз в неделю собравшись там, если у вас есть какие-то совместные деревенские потребности, вы просто друг друга видите, вам удобно.
Социализируйтесь.
Тут же договориться. Вот да. Надо там забор поправить. Все. Все, кто может, собрались, пошли, поправили забор. В принципе, в нормальных, повторюсь, нормальных церковных общинах оно так и теперь происходит.
Ага.
То есть есть там Ваня Иванов, у него… Я не знаю, какая-то проблема, например, у него там перекосила дверь или забился унитаз. Ну вот ты знаешь, что у вас тут 100 человек, и есть один отличный сантехник,
да.
Который просто после богослужения к тебе зайдет, засунет руку куда надо, там что-то повернет, и у тебя унитаз снова заработает как рояль.
Угу.
Вот.
А вот при этом…
Это хороший прием именно социализации.
Да. А при этом мы как община, как члены общины, мы обязаны какие-то деньги в церковь засылать?
Нет, не обязаны. Это все строго на добровольной основе.
То есть никакого общака в хорошем смысле.
Нет, он общак есть, но опять же, ты это делаешь строго на добровольной основе. Вот там просто обходит, значит, бабушка или панамарь с подносиком. Вот донат засылаешь, какой можешь, или не засылаешь, соответственно говоря. Вот там кружка при входе имеет место быть. Туда тоже можно какую-то копеечку бросить, но опять же, это up to you.
Ну, это ж вот как у мусульман, у них есть так называемый закят,
да.
Когда там 10%
отстёгиваешь. Нет, тут такого нету.
Нету?
Нету.
Это неправильно.
Раньше этот закят изымался государством.
Да.
Совершенно.
Закят и откят.
И откят. Откят потом брали несколько другие люди. А закят из тебя государство изымало, называлось церковная десятина, платили все. Теперь, конечно, нет. Это наследие кровавого совка, безусловно.
Ну, тут всё спортили. Ну тут вот сразу безотносительно вопрос. Ну вот стоит церковь, вот в нее ходят прихожане. Наверное, каким-то образом можно произвести учет. Вот у нас стоит посреди города Исаакиевский собор или Казанский собор. Сколько туда человек ходит, окружающих? Хотелось бы узнать.
Очень немного.
Да.
Очень
я считаю,
немного.
Что если считать, вот сколько живет и сколько ходит, это какое-то исчезающе малое количество. Это, между прочим, второй по величине город страны и, наверное, самое большое культовое сооружение, да?
Ну, в Питере уж точно два у нас, Казанский и Исаакиевский, они гигантские просто.
Ну и… А на какие, хотелось бы задать вопрос, шиши все это содержится? Может быть, На государственные?
Да? Если мы говорим про казанские и сакирские, конечно, на государственные.
Прикольно.
Так это же просто памятник архитектуры, как его можно не содержать?
Прикольно, да.
Он там в перечне ЮНЕСКО и так далее и тому подобное. Это мировой памятник архитектуры, поэтому, конечно, его содержит город, конкретно наши налоги туда идут, а пользуются теперь им православные.
Прикольно. Вот. Не, пускай пользуются.
Нет, они раньше могли пользоваться, вот в чем дело. Кто мешал-то? Да. Пожалуйста, там с 92-го года богослужение происходит постоянно. Я вон был на самом первом. Так ну, вот, у нас Екатеринбург.
Да.
Собственно, с храмом-то все понятно. Это никакого отношения к благочестию не имеет. Это вопрос денег только. Угу. Потому что, во-первых, два жилых сооружения должны быть там построены, в центре города они сразу большую прибыль принесут. А на храме конкретно можно очень неслабо откатить, потому что это же украшенная вещь. То есть как можно определить, сколько фреска стоит или икона? Это невозможно определить. Ну, я знаю, сколько, как можно определить, сколько там кубометр бетона стоит, в зависимости от марки. Это элементарно.
Не, ну работы художественные, они же тоже за деньги, там тоже понятно расценки.
Ну, что ж, расценки. А этот особый художник. У него фреска стоит 1 000 000 рублей. Вот как и ты докажешь обратное? Никак.
Такой тоже может быть.
Поэтому откатить и отмыть на постройке храма можно все что угодно. А там такой ценник заряжен, мама дорогая. Можно, я не знаю, 10 детских садов построить. 2 школы и 3 больницы. Ага. Спокойно совершенно. Но опять же повторюсь, вопрос-то не в этом. Но если вдруг решили построить и будут строить, а вроде как будут строить, то что делать, как говорят наши братья-мусульмане, иншалла. Феномен далеко не находится не в факте постройки, а в факте того, как жители среагировали и как вдруг это стало освещать наше средство массовой информации.
А с твоей точки зрения, как вот жители в целом относятся к строительству культовых сооружений?
Я регулярно наблюдаю, как люди крайне недовольны, когда у них под окнами начинают что-то такое строить. Зачем просто? Вопрос. Я вот не знаю, лично я не знаю ни одного человека, которому это доставляло бы какое-то большое удовольствие. Да, например, у нас в городе Ленинграде около 2-го меда, около Мечниковской больницы, вот прям вот так вот. Почти забор в забор, там аж 2 храма построили. Там не церкви, там именно храм размером с летающую тарелку каждый. Угу. Вот их 2 вот так вот стоит. Но там не было никакого прогулочного сквера, там просто был газон, все. Ну, я пока там проживал неподалеку, мне было удобно там срезать угол. Но теперь мне приходится его обходить. Как бы, ну и ладно. Надо вам 2. Я, правда, не знаю, зачем их там 2. Там один-то такой, что, по-моему, туда можно весь микрорайон утолкать. Ногами, а теперь их 2. Может, там больные ходят?
Может.
Там есть уже часовня. Но тем не менее, вот больные, которые лежат во 2-м меде, видимо, им нужно 2 храма. Но повторюсь, это никому не мешает. Это на отдалении от жилья, на такой площадке, где ты никому не мешаешь, но поставьте хоть 3 храма. Или 1, но в 3 раза больше. А когда у тебя под домом начинают что-нибудь такое производить, всегда вопрос, зачем вы это делаете? Я слышал такое выражение, абсолютно чудовищное, храмы шаговой доступности.
Господи.
Ой. Это же на полном серьезе, это не шутка в том-то и дело. Как магазин шаговой доступности, у нас тётя Валя Матвиенко пока была начальницей, градоначальницей Петербурга, у нас магазины норм открывала шаговой доступности, а вот храм шаговой доступности. Извините, такие мероприятия, которые результируются такими сооружениями. Вот эти сооружения я храмами называть не могу. Это место справления культовых нужд. Вот извините, пожалуйста, дорогие православные. Потому что, повторюсь, мы в свое время, вообще не вламываясь, раз в неделю ездили в Вырицу 2 часа в одну сторону. И там еще 5 километров пешком. Потому что нам было надо. Вот. Какая там шаговая доступность? Вы чего? Нам нужно было с Пороховской доехать до Витебского вокзала, сесть на лепестричку, доехать до Вырицы 45 минут, она же 50, по-моему, и потом 5 километров шагать пешком, отстоять службу 2 часа ободрительно и развернуться и поехать домой. Вот это нормальная совершенно для православного практика, потому что вопрос не про твоё удобство, вопрос про твою душу, а ради души, извините, какие могут быть удобства?
Шаговой доступности.
А, да. Шаговой доступности, вообще обалдеть. Но самое главное, я говорю, во-первых, как отреагировали конкретно там жители в Екатеринбурге и как это осветили в СМИ. Потому что протесты против построек храма, да я регулярно их наблюдаю вообще. Ага. У нас около Индустриального проспекта парк, там тоже стали строить храм, там возмущение у местных жителей просто не было предела, там тоже были пикеты, все перекрывали, однако что-то я вообще про такое в федеральных СМИ ничего не слышал. Что-то бухтели у нас в наших питерских интернетах, а я там на работу на велосипеде каждый день мимо ездил, поэтому наблюдал, поэтому был в курсе. Ну, казалось бы, еще один храм в неположенном месте вместо сквера. И что? Это вообще кому-то интересно? Ну вот так. Вот если бы СМИ об этом не шумели, и я бы постоянно не бывал бы в Екатеринбурге, там куча родственников, друзей, я бы об этом вообще ничего не знал. Зачем они это освещают? Ну, еще один протест, и что? А протест-то потому, что суперпоказательный. И то, что его начали вдруг раскручивать, тоже, на мой взгляд, показательно. Потому что, естественно, туда ходили люди, сопротивлялись этому всему, отстаивали свой сквер, и это абсолютно можно понять, потому что это же демократия у нас.
Да.
Это глаз народа, вот тот самый. Люди не хотят. Конечно, так как там очень много людей, там по несколько тысяч человек, между прочим, ходило, туда стали милицию присылать, чтобы что ни случилось. И вот там построили заборчик на днях с целью начать стройку. И вот этот заборчик вдруг граждане-то повалили.
Я бы сказал, возвели, по всей видимости, заборчик. Ну, то есть это палки
с сеткой, точно. Да. А вот люди этот заборчик повалили. И вдруг там нарисовалось какое-то количество крепких молодых людей.
Православных.
Да, там такие замечательные православные. Я, кстати говоря, знаю, там один такой есть персонаж, обильно в интернетах сфотографированный.
С какими-то мастюхами.
Ну, вот у него тут такая вот такая мастюха, такая адская совершенно. Его там спрашивали еще в ютубах есть ролик. Ты что здесь делаешь? Говорит, православие защищаю, бля. И так это показывает. Угу. Это неонацистская организация, угу. И это ее конкретно мастюха. Угу. Она, да, под православными знаменами, вроде как. Но это конкретно неонацисты. Угу. Вот. Вот их и еще кое-кого туда прислали. Там, кстати говоря, опять же, в силу того, что теперь все в интернетах есть, есть куча разных программ, которые распознают лица. Там нашли каких-то бойцов ММА, боксеров, которых содержат эти клубы, собственно говоря, Уральская медная компания.
А, это ее.
Да.
То есть
да.
Это не церковь прислала,
нет,
это
нет,
вот
нет.
Это её. Это важно. Да.
Вот. Которые людей просто стали бить. Ага. В силу того, что они обучены, вот, и организованы, а люди не обучены и не организованы. Людей просто стали бить, пугать, унижать. Кстати говоря, били нормально, люди в больницах находятся. А рядом, ты представляешь, стояла милиция.
Кого-нибудь задерживали?
Вообще никого.
Неинтересно.
Нет, да? Вообще, знаешь, вот так вот.
Какая прелесть, а.
Это только в одном случае может быть, на мой взгляд. То есть милиции вышло распоряжение не дергаться.
Да, я забегая вперед, я отсутствовал неделю, но тут, вернувшись, читаю, что там уже 21 человека вроде как уже определили отдыхать в спецприемнике на сутки. То есть этих вот, которые недовольны возведением, да. Их сажать надо.
Да.
А те, которые их бьют, да. Они, значит, строго по закону действуют.
Да, тут же у нас подключились.
Вообще странно. Бить людей имеет право только специально уполномоченный на то государством человек. То есть надо сдать экзамены, получить ксиву и пистолет, и после этого тебе можно будет бить.
По приказу.
Людей, да. На которых покажут пальцем начальники, вот их бить надо. А все остальные, они, в общем-то, подпадают под действие административного
или уголовного.
Уголовного законодательства, ибо ты не имеешь права никого бить.
Тем более до больнички.
Какая избирательность правосудия, а? Прекрасно.
Вот, это первый, ага. Первый шаг. Второй шаг, да, это бездействие. Абсолютно для меня непонятно, на первый взгляд, полиции. Третий шаг – то, что это стали очень активно везде освещать. Вот, например, Царьград ТВ по этому поводу соорудил передачу. Замечательная передача. Все сделано в лучших традициях. 2 секунды что-то транслируют. Ну, там люди беснуются. Ну, ага, это выглядит именно так.
Да.
И благообразный вышел, говорит, посмотрите на них. Это несколько пьяных подростков.
Бесы.
И несколько бесноватых каких-то. Вот они против храма. А вот посмотрите, люди за храм. И тоже 2 секунды показывают приличного человека. Они говорят, а я за храм, говорит он. Вот посмотрите, вот вы с этими или с этими? Ну, то есть, вот в таком духе. Я...
Дети перестройку не помнят, а я вот отлично помню, когда с Запада пришли методички на наше телевидение. Если это прокоммунистический митинг, на минуточку, кто не в курсе, страна у нас была коммунистическая, и все люди внутри, которые разумные и осознанные, служили делу коммунизма. Вот коммунистический митинг. Знаете, первое, что тебе показывают, бабушку или дедушку, вот с такой перекошенной рожей, вот с такими вот очками, конечно, с портретом Сталина. То есть совершенно безумные лица, корявые, кривые, беззубые. Ну, возможно, это чья-то мать, между прочим, и ему она таковой не кажется, но показана ему вот так. Дальше веселая тирада от какого-нибудь гения нашей журналистики типа Парфенова, а завершается все это кадром помойки, где собака облезлая грызет какую-то кость.
Ассоциативный ряд
только называется. Так, да, только так, только вот так это все преподносилось. То есть примитивно, кажется, бьет просто на повал, да, вот они, ваши коммунисты, да, вот, вот так вот у вас все происходит. Хотя, между прочим, мамы, папы и такие же полноправные члены нашего общества, которые имеют право на собственное мнение, а вы их вот так. Я могу понять другое, когда, например, мы с тобой показываем какого-нибудь террориста, Шамиля Басаева, например, которого, в соответствии, опять-таки, с канонами журналистики, ему нельзя давать говорить, его можно показывать, но говорить за кадром будем мы с тобой. Говорить будем следующим образом. Известный террорист, убийца женщин и детей, сволочь и гад сегодня заявил, сделал очередное безумное заявление, и дальше говорим, чего он хочет, совершенно естественно, что он... кретин, скотина, террорист, убийца и все такое. Ну да, а это что такое?
Вот, ну что ж такое Царьград ТВ? Его же никто не смотрит.
Ну не знаю.
Ну его мало смотрят. А вот Владимира Владимировича Соловьёва смотрят много.
Я смотрю, например.
Вот да. И я посматриваю, не могу сказать, что прям смотрю, но осведомлен более чем. И даже оттуда сообщают, что это люди, которые разрушили свой кафедральный собор и убили императора. Теперь эти же люди, ну это понятно, да. Что там выжили все с тех пор,
да, да, да.
Эти же люди не хотят построить заново кафедральный собор, вот так вот, такой был текст, это почти цитата, uh-huh. Владимир Рудольфович так выразился на радио. Мне просто интересно, а что произошло? У нас эти храмы в неположенных местах, повторяю, строят постоянно, и люди постоянно протестуют. Там постоянно происходит в том числе столкновение с разными активистами из 40-40, например, с очень православными казаками, и почему-то об этом молчок. А тут, мне кажется, есть очень нехороший симптом, потому что мы все отлично знаем, что бывает в стране, где государство, часть собственного легитимного насилия, передоверяют третьим гражданским лицам, неважно, под названием ЧОП это будет, просто какие-то завербованные якобы, например, в данном случае православные, это называется черносотенное движение. Вот у нас в свое время в Российской империи, которую мы потеряли, было ровно то же самое, точно так же полиция стояла, плевала в потолок, потому что приказ поступил не дергаться, а людей лупили, устраивали погромы, которые заканчивались в том числе смертями массовыми. Вот какой следующий шаг? Вот, допустим, какой-то, ну, например, храм в неположенном месте будут опять строить. И вот опять люди выйдут недовольны. И снова придут спортсмены, которых тренирует уральская медная компания, и начнут кого-то бить. Так я докладываю, это работает в обе стороны. Вот в обе стороны это работает, потому что а вдруг люди сорганизуются и побьют их, или еще хуже, очень много оружия на руках, просто очень много, да даже не огнестрельного, если этот спортсмен кончится после того, как ему подросток стамеску в печень воткнет. Ну вот сзади подойдет и воткнет. А кому понравится, что тебя лупят?
А вот. Может, отца били, или мать.
Да, или подростка опять же.
Да.
Вот кому это понравится, какие-то абсолютно непонятные тебе люди ходят, угрожают, пугают и производят физическое насилие, при том, что милиция, вот она ничего не делает. Такое никому не понравится, повторюсь, это насилие нелегитимное, повторюсь, я отлично понимаю, что и это противозаконно, но оно работает в обе стороны. И что получится? А получится то, что у нас сейчас, у нас уже происходило в Российской империи, то, что у нас уже происходило на братской Украине, да получится то, что называется Майданом. А показывают это все, опять очень сильное подозрение есть, что специально. Потому что когда в толпе людей, которые против храма, появились какие-то молодые люди, которые перед камерами принялись вот так вот скакать, как зайчики, с воплями: кто не скачет, тот за храм. Да. Косплея, сами понимаете, кого.
Да. Украинских нацистов.
Да, так точно. Это все показали по телевизору, опять же сказав, что вот посмотрите. Опять же, на это смотрела на все полиция, ничего не предпринимая вообще. Вы понимаете, что это репетиция, по-другому это назвать не могу, когда есть в толпе провокаторы, которые толпу заводят вполне конкретным способом, там даже никто уже не придумывает никаких новых методов и приемов и рецептов, все просто одинаково. Рядом стоит милиция, и этих людей начинает кто-то лупить. Это все вместе называется только одним словом – провокация. А те, кто, ко всему прочему, это транслируют на всю страну, заводя не только непосредственных участников, но еще и всех сограждан, которые прильнули к телевизорам, это провокация вдвойне, потому что сейчас конкретно люди очень сильно напряжены, недовольны и, в общем, готовы поучаствовать некоторым образом, кто морально, да, а кто и не морально, кто и физически. Это просто обычная провокация, мы это наблюдали, повторюсь, неоднократно и у нас в стране, и в нашей бывшей, совсем бывшей стране, которую мы потеряли, и во многих сопредельных государствах далеко, не только на Украине, это не они придумали. Вот все вместе это у меня складывает самую печальную картину, и отсюда у меня вопрос: как может государство, ну если это государство в самом деле, то есть законный аппарат насилия, свое насилие кому-то отдавать. То есть оно себя само раз государствляет. Если у вас какие-то охламоны, неважно, сколько у них денег, присылают своих этих, ну, штурмовиков, по-другому это нельзя назвать. Это именно они бить людей на глазах у милиции, и милиция ничего не делает. Ну, значит, вы не очень уже и государство. Если мы сейчас посмотрим на то, как у нас освещают некоторые, неважно, удачные, неудачные, вообще на самом деле любые действия Владимира Владимировича Путина и его кабинета, у нас же наша так называемая оппозиционная СМИ, что воют же конкретно, что построили Керченский мост, зато сколько украли при этом, это ж самое главное не мост, а сколько украли. Или, не дай бог, какой-нибудь в самом деле провал имеет место, а они имеют место. Посмотрите, это ж все, это ж людей просто убирать надо, это ж мерзавцы. Поставит это нас. Это все вместе складывается в один конкретный ряд. Это репетиция, возможно, готовящегося у нас какими-то силами, которые имеют средства и ресурсы, готовящегося просто переворота, по-другому назвать не могу. Симптом, повторюсь, все эти мы уже видели. Их вот даже не маскирует никто особенно, они все одинаковые, а храм – это в данном случае только повод, он просто яркий, потому что тут же задействовано сразу нечто глубинное, потому что вот ты против храма, значит, ты против православия, мерзавец такой, говнюк, значит, ты, наверное, как говорил Достоевский, насколько ты православный, настолько ты русский, значит, логически ты, наверное, может быть, ужас, не русский, не Русь.
Чуркобес, блин.
Чурта, сатанист. Вот такие у меня имеют место.
Казалось бы, как обычно, вот знаешь, вот построили новый дом, как это сейчас у нас принято, а возле него дом, естественно, в 20 этажей в высоту и в 40 подъездов в ширину. Возле него стоянка на 50 машин.
Вот я в таком проживаю.
Да, где граждане со своими машинами приезжают, а я здесь стою, нет, я здесь стою, а ты что, встал на мое место? Мордобой, поножовщина и стрельба. Почему это происходит? Потому что некая гнида, которая за деньги разрешает вот это строить, она не отводит места для достаточного места, для стоянок автомобилей. Там не строят гараж какой-нибудь в 8 этажей, тоже, чтобы вы все свои ведра туда загнали, и никто никаких конфликтов не испытывал. Нет никакой системы абсолютно, что вот эта вот стоянка определена, И здесь вот номера квартир написаны. Например, я приезжаю и твердо знаю, что вот это мое место, я на него встаю, никто мне не мешает, никто его не занимает. Ну, бывают эксцессы, конечно, кто-то там поставил, сейчас приду, уйду, гости. Для гостей отдельная стоянка, ну, в смысле, отдельный угол. Замечательно. Если этого нет, будут конфликты, будут обязательно. Ну, решается это на уровне архитектурного проектирования, вот это вот должно быть обязательно. Если вы хотите строить тут храмы, не надо, наверное, никого лечить, что мы тут безумно православная страна, замечательно, пусть 100 раз православная будет, давайте опрашивать граждан. А вы вообще согласны с этим, не согласны? По-моему, наш президент именно это и сказал, проведите опросы, и если окажется, что большинство не хочет, значит, меньшинство обязано подчиниться. Или наоборот.
Так демократия работает.
Да, или наоборот, большинство хочет этот храм, и тогда все должны, кого меньше, заткнуться. Да, так, это власть большинства. И что? А почему? Не надо, что ли, вообще никого ни о чем спрашивать? Я сколько смотрю телевизор и сколько лазаю в интернет, вот полностью согласен. Крик и вой про строительство этих самых храмов везде. Я вижу только недовольство. Может, есть какие-то специальные православные ресурсы, где этому делу радуются, но, повторюсь, далеко не все у нас православные. И ничего, кроме отрицательных отзывов, лично я не вижу. Вот их нет, вообще нет. Даже ровного отношения нет, мне все равно. Нет, все против. И что? А зачем вы их бесите? А если вы их бесите, ну, это, с одной стороны, не от большого ума, раз, а во-вторых, как это нашим дуракам почему-то не очевидно, что любой протест, абсолютно любой протест, суть его не в том, что вы там 1000 человек пришли и выразили свое недовольство, нет, суть в том, кто этот протест оседлает сразу. То есть, если сегодня у вас никого нет, то завтра у вас появится Лёха Навальный.
Он уже там по поводу этого храма уже появился.
А послезавтра другие придут, а послепослезавтра третий. В итоге вашу эту незатейливую деятельность, поскольку вы не организованы и не хотите организовываться, вашу деятельность оседлают и используют в своих целях. Цель одна, другой цели нет. Это цель – государственный переворот, за которым последует расчленение родной страны и гражданская война. И, о ужас, так все время получается, что уже против чего не выступи, нам масса всего в родной стране не нравится, и мы считаем, что оно должно быть не так. Только рот открой, тут же бегут эти дегенераты.
«А-а-а, раньше-то молчало, теперь вот припекло, да? А мы и говорили, да при чем тут вы, козлы, ёлы-палы?
А вот оно вот так. Через это, мне так кажется, уж если вы хотите там какие-то митинги устраивать и прочее, никого нельзя подпускать вообще. Если вы чем-то недовольны, это не значит, что должен приехать Лёша Навальный и вас возглавить и куда-то там повезти.
Они должны быть строго организованы. Строго организованы.
Ну, это мечты только. Не могут они быть строго организованы.
Почему? Очень даже могут. У вас есть вот просто масса людей, у массы людей есть интернет. Комитет создайте,
да,
прямо тут же.
Да.
Комитет в течение одного дня зарегистрируют в специальных разрешительных органах. Знаете, это совет. Хорошее слово. Совет по защите, не знаю, цивильных сооружений, гражданских сооружений против незаконного возведения культовых сооружений. Все, у этого комитета будет, у этого совета, прошу прощения, будет комитет постоянно действующий, куда вы в свободное от работы время будете ходить и решать конкретные вопросы. Не нравится, вот у вас сразу уже есть готовая структура, она сразу со всего города стянула людей, готовые плакаты. Самое главное, что вы должны быть не против чего-то, а за что-то. Это вот самое главное в любом конструктивном, подчеркиваю, протесте. Потому что ты против чего-то, но очень хорошо. Ты не сможешь быть против всего. Потому что на каждое твое даже абсолютно верное против найдется 500 способов выбесить тебя по другому поводу.
Например, ты за сохранение парка,
вот за сохранение
улучшение
сквера,
инфраструктуры, да, этого парка, да, скамейки, сортиры, да, пирожковые и еще чего-то там.
Подсыпанные
вот
дорожки.
Это, да, это нашим детям нужнее на данном этапе. Здоровье, место для прогулок, мамочек, еще чего-то там. За. ну, блин, допускать вот этого, то, что там происходит. И плюс, если у вас какие-то митинги, вот такие выступающие, собравшиеся массово, а у вас там кто-то бьет, ну, было бы неплохо все это снимать, фиксировать.
Всё снимается.
Вот засняли, вот человеку нанесли побои, вот поехал в медицину, побои снял, зафиксировал, видеодоказательства и прочее, прочее. Полиция, суд. Без всяких этих самых вариантов. В противном случае получится, что по итогу эта самая полиция посадит вас на сутки. Вас, которые, казалось бы, выступают за доброе дело. Так быть не должно. Во всем надо перестраховываться, все надо тщательно готовить и делать разумно. Должен быть план, каким бы страшным это ни показалось, в рамках которого выступления должны проводиться только так. А то что это? Ну, я не слышал, чтобы посадили кого-то из этих ММА, хотя бы задержали. А вот про то, что 21 человека задержала полиция, это да, это уже есть.
Ну, там, к сожалению, вот конкретно в данном случае там все. Повторюсь, мне кажется, что это специально делается. Все до предела странно, потому что уже люди уже ходили уже в прокуратуру, в эту самую, в Думу, в ихнюю, в Екатеринбургскую по поводу постройки храма, просто вам объяснили какого-то черта. Ни с кем даже разговаривать не стали вообще. Просто молчание. Не, ну, конечно, наверное, добиться-то внимания можно, обратить, так сказать, на себя. Законные способы пока еще работают некие. Но вот первые попытки не привели ни к чему. Точно так же, пока, еще повторюсь, первые попытки не привели вообще никакой реакции на вот эти вот побои на улице. То есть нужно конкретно обращать на себя внимание, идти в следующую инстанцию выше, ну, если вы в самом деле хотите что-то сделать. Вот. А тут же у меня возникает прям такое наблюдение, жесткое, на мой взгляд. Потому что вот мы начинали разговаривать, вспомнили перестройку. Про то, как Александр Мени, многие другие, да, какие многие другие, почти все персонажи говорили, что вот у нас нужно православие возрождать, вот тогда страна-то нас зацветет. Потому что вот это вот все коммунистическое, атеистическое мерзость, ее нужно забыть вообще как страшный сон. Там 72 года в аду прожили. А вот сейчас духовность-то будет. Православие, скрепа, страна-то. Страна-то сразу вся изменится, потому что ни один же православный гадости делать не может, его же за это накажут. Страх Божий будет. И вот что мы наблюдаем теперь? А наблюдаем мы теперь ровно то, о чем давным-давно еще Александр Андреевич Проханов в газете «Завтра» писал, году в 95-м, что ли, или 6-м, когда я там выписывал, читал, что, оказывается, вот как бы к Проханову не относиться, а это наблюдение очень точное, что все, абсолютно все православные идеалы, их продвигали коммунисты, потому что они друг от друга ничем не отличаются. И даже то, что коммунисты были атеисты, они были резко против распространения не только православия, а вообще любой религии, оказывается, что религиозные, по-настоящему религиозные люди, когда этому сопротивлялись, они имели в коммунистах серьезную точку опоры. Кто не знает, точка опоры – это то, от чего ты отталкиваешься. Невозможно отталкиваться от воздуха, который тебе не сопротивляется. Отталкиваться – вот от стола можно оттолкнуться. Это будет моя точка опоры. Это называется в диалектике «единство и борьба противоположностей». И вот это у нас противоположность коммунисты, атеисты, а они только лучше делали, оказывается, православным. Потому что если ты был в самом деле православный, или, не знаю, мусульманин, или иудей, или буддист, ну, подчеркните нужное, вот они осознанно шли в эту религию, осознанно там действовали, а при этом государство, то есть вся эта большая система, она продвигала вперед ровно те идеи, которые продвигаешь ты, в позитивном, я имею в виду, ключе, ну, которые практически в жизни применимы, то есть убивать нельзя, красть нельзя, насиловать нельзя, жена должна быть, ужас, у православного одна, ходить налево от нее нельзя, если это выплывет, тебя будет товарищеский суд волохать на заводе, например, и тебе будет ужасно стыдно, потому что коллективное осуждение публичное – это страшная сила, ну и так далее и тому подобное. А вот у нас на смену коммунизму пришел капитализм. И вдруг выяснилось, что это православие ваше все нахер никому не нужно. Вообще, потому что все продается, все покупается, в том числе и храмы ваши продаются и покупаются. И всем отлично видно, что Это деятельность ваша, она коммерческая, а она чем отличается от любой другой? Ничем она не отличается от любой другой. Поэтому вместе с коммунизмом вы куда-то дели и настоящее православие. В конструктивном его, позитивном, я бы сказал, людей объединяющем ключе. Потому что и его вы тоже продали, потому что продается все, а значит, и его можно продать. Потому что молодежь современная, вот которая выросла там на Дудях,
да,
и прочих-прочих, да они ж наплюют вам в рожу, если вы им предложите, я не знаю, вместо какого-нибудь там на нормальной тусовке, какого-нибудь концерта пойти в церковь. Да зачем им это надо, господи? Вы не заманите людей сейчас, массово, молодежь, я имею в виду, которая нам на смену идет, не заманите вы их в воскресный день ехать за 2 часа в Вырицу, какой бы там замечательный храм ни был.
Может получиться совсем другое. Этой молодежи можно сказать, вон там церковь хотят строить. Пошли на митинг, чтобы ее там не дать построить. Вот туда большинство придет. Это я тебе
без
сомнений скажу. Да, это прикольно. А церкви ваши зачем они нужны? Нет, нам не нужны. Скажут вам эти самые подростки.
Да, подросткам ваше православие нафиг не нужно вообще. А вот коммунисты, оказывается, они его защищали. Потому что, как бы это странно ни показалось, вот в 70-80-е годы, ну, никто же никому не мешал верить там и прочее. Меня вот коммунисты отнесли в церковь и крестили. Представляете, коммунисты. Потому что они дополнительно ко всему прочему были еще и все православные. Причем в неплохих номенклатурных чинах. Почему-то никого это не смущало. Более того, всем было настолько параллельно, какой ты православный, ты не православный. Ну, вопросов таких просто не было. Ну, всем было, ну, просто вот давайте откровенно, наплевать им было.
Ну, были какие-то, так сказать, с моей точки зрения, некое соблюдение приличий. На партсобрании, например, не надо было говорить, что я как православный считаю, что…
Это опять же, потому что тебя никого не касается.
Такого не было, да.
Это же твое личное дело.
Ничего, да.
Ты же не говорил на партсобрании, или там, Иван Иванович не говорил, там, встал и сказал, что я как гомосек скажу вам,
да,
кому как…
Вот как сейчас.
Да, кому какое дело, гомосек ты, зоофил, это ж твое дело, занимайся чем хочешь. А уж, извините, религия – это дело настолько интимное, что уж, наверное, интимнее вообще придумать нельзя, потому что в твою постель, ну, теоретически забраться можно при помощи там, какой-нибудь шпионской авторучки, говорят, теперь такое mm-hmm. делают. А в душу к тебе забраться никто не сможет, поэтому уж, извините, выносить наружу это совсем не нужно. Вот есть у вас группа по интересам? Ну, давайте вместе. А зачем это вот как-то выносить? Вот в свое время, в 16 веке, был такой Мартин Лютер. У нас…
В Саксонии.
Так точно.
Мы как раз только что оттуда. Там
Виттенберг.
Через одну эту, как церковь, там Мартин Лютер, либо розы Мартина Лютера
кинули. Да. Он в свое время, будучи глубоко католиком, начал протестовать против того, что вокруг происходит. Вы, товарищи, доработайтесь, я имею в виду православных, что сейчас оно никак вообще не реформируется, а у вас появится свой Мартин Лютер, он вас так отреформирует, что потом не узнаете ни себя, ни его, ни окружающих. Это все всегда, да, заканчивается всегда очень плохо, все эти игрушки в слияние церкви и власти на бытовом уровне.
Ага. Полностью разделяю точку зрения, что это продуманная и специально организованная провокация.
Да.
Не теми людьми, там масса идиотов тут же принялась в Фейсбуке, вот чисто хохлы.
Да ты не знаешь, как у нас тут, приезжай на Украину, посмотришь, тут все не так. Ну, что за чушь ёлы-палы, а то я не понимаю, что там как, и от того же я посмотрю на этих майдаунов вблизи, это что-то изменится.
Я-то в Екатеринбурге бываю регулярно, я как раз хорошо знаю, что там происходит.
На здоровье, выбегайте, ёлы-палы, протестовать против чего бы то ни было, если это, так сказать, в рамках в разумных происходит, никто никому не запрещает. Но давать себя оседлать и на своих плечах приводить к власти разнообразных дегенератов недопустимо. Ну, а то, что там всякие СМИ на стороне подобных граждан, ну, это никаких сомнений не вызывает. Там гиены типа Соросов и других ему подобных, выделяющие деньги, окучивающие, окормляющие, у них это гораздо лучше, чем у православной церкви получается.
Да, у них и опыта, и ресурсов, да, больше.
Православной церкви, на мой взгляд, надо заботиться другим. Христос велел любить ближнего своего, как самого себя, а не звать бойцов ММА и бить им морды.
Да, по этому поводу диакон Андрей Кураев у себя в ЖЖ очень правильно писал, что если вы храмом кому-то хотите принести благо, что вообще-то является главной задачей православия, вроде бы, так вы пойдите на городскую помойку, очистите ее, облагородьте территорию, постройте там храм. Но если у вас в самом деле слишком много денег, и вы хотите их применить вот на такое дело, ну так, чтобы стало не хуже, а лучше, потому что устранение сквера и постройка вместо него какого-то каменного сооружения однозначно сделает только хуже.
Да.
А вроде бы, как бы по всем евангельским уложениям церковь должна делать только лучше. И если вы сильно верующие и сильно молитесь, вот если вы при этом ведете себя как скоты, все ваши молитвы и так называемая ваша вера, она вообще не работает. Ну, опять же, так в Евангелии написано, это не я придумал. Ибо вера без дел мертва.
А с такими делами так лучше не связываться. Да. Спасибо, Клим Александрович. Да, на сегодня все.